Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо ВКонтакте. И сегодня у нас есть такая проблема. Технические проблемы с трансляцией могут быть в Ютубе, имейте в виду. Еще, у нас прямой эфир, поэтому писать... И звонить нам вы можете, как обычно, несмотря на технические проблемы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8.
В движении.
Как едет город, следим за этим тоже. Внимательно следим. Пятничные пробки. Несмотря на то, что сегодня четверг, впереди длинные выходные. Люди по пятничному из города разъезжаются сегодня. Семибальные пробки в эту минуту. 7 баллов нам обещают в 5 вечера. И семибальными же пробки будут оставаться еще в 6 вечера. К 7 вечера начинается спад напряжения на московских дорогах. И по прогнозам, к тому моменту будет уже всего 6 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Президент Владимир Путин назвал главной несправедливостью мира сегодня отсутствие равных условий для всех людей. Но можно ли вообще добиться такого равенства или такая несправедливость навсегда? Первая тема. Вторая. Яндекс.Такси. Это тоже в некотором смысле про несправедливость. Собирается снизить комиссию для водителей при высоком спросе. Они говорят, это для водителей обеспечит дополнительный доход и стимулирует чаще выходить на линию в часы пиковой нагрузки. Дешевеют ли услуги, и если да, то насколько? Разговор об этом через 10 минут. Срочное сообщение. Фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной Российской Федерации. Об этом в эти минуты пишет агентство ТАСС, ссылаясь на генерального директора Федерации фигурного катания. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах, РИА Новости со ссылкой на оппозиционера Шора. Власти Молдавии, утверждает он, готовят арест главы Гагаузии по ее возвращению из Сочи.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напоминаю, это прямой эфир. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373-94-8. Код города 495. Первая тема – это тема справедливости мира. Главная несправедливость сегодняшнего мира, по словам президента России Владимира Путина, это отсутствие равных условий для всех людей. Была церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Именно там Владимир Путин говорил о несправедливости или справедливостях сегодняшнего мира. Традиционные ценности, по словам Путина, это фундамент бытия. В мире нет места ничьей исключительности, нет места чванству и сегрегации. Высказывался Путин о мужском и женском начале. Мы все равны с того момента, когда рождаемся благодаря маме и папе. Это все Путин говорил во время закрытия Всемирного фестиваля молодежи студентов. Именно так, подчеркнул Путин, появляются сегодня люди на свет. Ну, про маму и папу. Другого способа даже при современных условиях не существует. Еще Путин обратил внимание на то, что участники торжественного собрания в Сириусе создали настоящий город молодежи мира. Он обратил внимание, что Россия хотела создать для участников фестиваля условия свободы, творчества, дружбы и надеется, что этого удалось достичь. Но это скорее о фестивале. А вот это высказывание насчет главной несправедливости сегодняшнего мира в отсутствии равных условий для всех людей. На ваш взгляд, а можно каким-то образом обеспечить равные условия для всех людей в условиях современного мира? А может быть, это бывало когда-то, может быть, это сейчас есть, и, следовательно, можно брать в качестве примера для установления этих самых справедливых условий существования. 7373948. Присоединяйтесь. +7 925 48 94. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. 7373948. И начинаем. Да, прошу.
Здравствуйте, Юрий, Костя из МИД.
Да.
Ну вот думал я по этому вопросу, а как обеспечить? Государство должно обеспечивать равные условия.
А как посмотрите, мы с вами, даже вот если у нас будут равные условия, мы же разные.
Вот я про это и говорю. Смотрите, государство пускай обеспечивает равные условия. Дает школы, детские сады. Ну как, мы же социальное государство. Но своим детям я обеспечиваю лично там секции, дополнительные занятия, воспитание. Мои родители мне обеспечили стартовый капитал. То есть, ну, не получится равные условия, не получится всех уравнять. Или давайте вернемся в СССР.
А в СССР тоже, подождите, ну в СССР тоже не было равных условий, знаете ли.
Ну, плюс-минус все жили бедненько и средненько.
Вам так кажется?
Ну, как мне родители рассказывали.
Не знаю, бывал я в разных квартирах в советское время. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу. Здесь, может быть, два аспекта. Вот внешний – это глобальный юг, да, если в мировом, так сказать, масштабе рассматривать. Это более справедливые, так сказать, международные отношения. Ну, то, что БРИКС продвигает.
Не, подождите. Мы сейчас не про БРИКС, мы про равные условия для людей.
Если брать внутреннюю политику в стране, то это стремление к тому, чтобы убрать наиболее такие кричащие разрывы, ну, грубо говоря, между бедностью и богатством.
Нет, подождите, но все равно разрыв останется, следовательно, справедливости не будет.
Да, но этот отрыв должен быть минимизирован, в этом смысл. Будет, да, но...
Ну, тогда несправедливости все... Вопрос-то был ровно в том, можно ли устранить несправедливость. Вы говорите, ее можно уменьшить. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение. Прошу вас, здравствуйте.
А, добрый.
Давайте.
Дозвонился. Случайно включил и услышал. Значит, речь идет о социальной справедливости. Государство, как основной регулятор, и правильно предыдущий сказал выступающий, закреплено это в Конституции. Условия, стартовые условия, образование, медицина и так далее. А дальше по способности, по труду.
Это нет, подождите, принцип, вот когда вы говорите, опять же, теперь вас спрашиваю про стартовые условия. У каждого разные родители.
А согласен, но школа, помните, ладно, опять Советский Союз, в школу ходили почти в одну и ту.
И то-то мы не знали, у кого родители побогаче. Ну, давайте рассказывать. Да, ну, зачем?
Одинаковые условия старта и возможности.
То есть люди разные, но полностью побороть это невозможно.
Нет, конечно.
Все, я понял, спасибо. 7373948. Вот же проблема, да, прошу вас.
Юрий, добрый день, Сергей, Москва. Ну, вот мне кажется, я согласен с предыдущим звонившим, потому что если даже посмотреть про эти социальные все условия и в прошлом веке, и в позапрошлом веке, и так далее, всегда было некое как бы неравенство. Ну, тут уже не выбираешь, да, кому как повезло, кто в какой семье родился. Другое дело, то, что должно быть желание, и в современном мире именно это должно как можно лучше реализовываться, чтобы немножечко приравнять, да, чтобы у бедных появилось побольше шансов, потому что, ну, богатые...
Ну вот смотрите, давайте вот с вами тогда, вы опять про больше шансов у бедных, ну и так далее. Вот смотрите, ребенок растет в небогатой...
Не больше шансов, извините, а просто по помощи, вот помощь им надо оказывать больше, вот это я...
То есть, значит, неравенство в социальной справедливости, понимаете, неравные условия тогда...
Ну, почему неравные? Потому, так сказать, в чем-то будет помощь от государства малоимущим.
А другим не будет, значит, опять неравные условия.
Родители помогут. Там, где финансовый хороший достаток, там помощь могут оказать родители.
Ну, а вот тут в роли как бы родители. Но еще раз, вот я говорю, видите, даже на этом уровне вы говорите, ну ладно, тогда мы будем делать людей неравными по такому принципу. Тем, кто беднее, больше помогает государство. 7373948, прошу вас.
Добрый день, Денис меня зовут.
Давайте.
Вы знаете, если кто-то ответит, что такое справедливость, ему все Нобелевские премии мира надо отдать и больше никому не вручать никогда. Такой очень сложный вопрос. Потом, равенство – это не всегда справедливость. Кто-то больше ресурсов, кто-то больше себя отдает. У кого-то это лучше получается, эффективнее.
Ну, вот смотрите, подождите, раз уж вы об этом заговорили. Ну вот, вы же слышали, как предыдущие говорили, о равных условиях для старта. Хотя бы это можно обеспечить?
Нужно к этому стремиться.
Подождите, а каким образом? Ведь, смотрите, мы с предыдущим начали говорить, и тогда мы наталкиваемся на то, что для того, чтобы к этому стремиться, следовательно, получается, тех, кто победнее, государство должно больше поддерживать. Значит, опять неравные условия.
Вот именно. Получается так. Но у тех, кто из более богатых семей, у них уже больше стартовых возможностей. Значит, надо бедных приподнимать до их уровня.
Но каким образом? Тогда получается, государство бедным за счет богатых, что называется, оказывает больше помощи. Люди не равны опять.
Вот именно. Ну, абсолютного равенства не будет, и справедливости тоже.
Все, никогда. Это же большевики, пишет Григорий, боролись за равенство и братство. После этого начнут раскулачивать. Деприватизация, например, у нас уже началась. От каждого по способностям, каждому по потребностям, пишет Владислав 408. Вы полагаете, это возможно? Ну, это важно понять, насколько аудитория в эту сторону готова двигаться. Виталий Куриной, философ, культуролог и публицист, к нам присоединяется. Виталий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос. Вот Путин назвал главной несправедливостью мира отсутствие равных условий для всех людей. И, понятно, хочется понять, а есть пример того, как бы сделать так, чтобы равные условия для всех людей были?
Ну, я бы сказал, что примера идеального нет, но, наверное, и быть не может, потому что это некоторая нормативная цель, к которой нужно стремиться.
Ну, как можно стремиться к тому, чего не может быть?
Но, знаете, как бы вот в этике Канта, например, как бы человек не может быть идеально этичным, да, и в никакой этике человек не может быть идеально этичным. Это нормативная цель.
Так, хорошо. Надо стремиться. К чему надо стремиться? Вот мы со слушателями начали первым делом говорить, все говорят о стартовых условиях. Но, как кажется, стартовые условия и так у всех примерно одинаковы.
Но это называется как бы формализм, да, то есть, условно говоря, формально, ну, во-первых, давайте начнем со следующего. Если мы говорим о всех, да, то это, наверное, все население Земли. И действительно, оно находится в неравном положении. Единственным гарантом, более или менее как бы формально дающим равные возможности, является одно государство. Да? Это невозможно. Да? То есть имеется в виду, что только государство как бы является здесь рамкой.
То есть о справедливости можно говорить только в рамках одной отдельно взятой страны?
Да, и лишь косвенно в системе международного права, потому что там нет никакой инстанции, которая бы что-то гарантировала. Это... Трюизм – это общеизвестная истина, да, так сказать, как бы не существует никакой международной системы в этом смысле.
Так справедливость, подождите, тогда справедливость – это утопия получается?
Нет, это нормативная цель. Это нормативная цель, как и во всякой практической философии, в этике, да, в морали. Это норма, к которой нужно стремиться. Вот. То есть сказать, что это утопия, нельзя. Потому что утопия – это представление о каком-то будущем, где уже ничего не меняется. Да? Поскольку мы живем в историческом мире, мы должны действовать в каком-то направлении. Вот это направление обозначено, оно вполне, что называется, как бы само по себе справедливое.
Да? Хорошо, да, хорошо. А само по себе справедливо говорить о несправедливости. Валерий 318-й просто пишет нам прямо сейчас, вот пока мы с вами говорили, равенство – абсолютно несправедливая концепция, потому что тогда в ней получается, что бездельник и работяга равны. А это неправильно.
Тут же, насколько я, вот вы озвучили формулировку, там не говорится о равенстве как таковом, а о равенстве возможностей. А это совсем другой вопрос, потому что предоставить равные возможности, действительно равные возможности, а не формально равные, это не означает, что всех выровнять в конечном счете. Да, кто-то постарался, а кто-то вот без денег и лентяй, так сказать, как бы, ну, были у него возможности, но не воспользовался.
Хорошо, тогда еще одно. Давайте в завершении нашего разговора вот представим себе ситуацию, когда где-нибудь, ну, вот хотя бы в дошкольном возрасте, ну, то есть мы же про старт говорим человека, а создаются абсолютно равные условия. Но ведь родители-то тоже разные. И у одних богатые, у других бедные. Мы начали об этом говорить, люди говорят, ну, значит, бедным надо больше помогать. И опять тогда получается неравные условия.
Это большой социальный вопрос. Вы знаете, Александр Сергеевич Пушкин вообще по этому поводу говорил, что детей нам нужно изымать из семей, как бы, и отдавать всех государству. Вот,
да. Ну, тогда вот. Более-менее равные условия разные, хотя бы, да.
Да, тут разные есть возможности. Но я вот один момент хочу сказать. Понимаете, вот про равные возможности – это часть большого разговора о двух полюсах. На самом деле это структурная проблема современности. Первый полюс – вы максимизируете свободу. Второй полюс – вы максимизируете справедливость, равенство. Да? И вот все, весь мир, как бы, вот, и все колебания политические, они между этими двумя полюсами.
И мы выбрали, получается, полюс справедливости.
Ну, в 90-е годы выбирали полюс свободы. Тоже, знаете, как бы имеет свои плюсы и минусы. Да?
Поэтому, спасибо. Спасибо. Философ, культуролог и публицист Виталий Куриной был с нами на прямой связи. Президент России назвал главной несправедливостью сегодняшнего мира отсутствие равных условий для всех людей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Яндекс.Такси собираются снизить комиссию для водителей во времена высокого спроса. Это обеспечит, как сообщают из Яндекса, дополнительный доход водителям, стимулирует чаще выходить на линию в часы именно пиковой нагрузки. Как говорится, сервис уже опробовал меру такого поощрения таксистов минувшей зимой. Снижение комиссии позволило привлечь больше водителей в зоны пикового спроса во время сильных снегопадов и предновогодних пробок. Это помогло выровнять баланс спроса и предложения и даже стабилизировать цены. Это все сказано в сообщении Яндекса на этот счет. Там говорят, в качестве дополнительного дохода водители в декабре и январе, тут важно услышать эту сумму, получили свыше 500 миллионов рублей. Одна компания, которая говорит, что ее водители только в качестве дополнительного дохода получают 250 миллионов рублей в месяц. Василий Баранов, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок. Василий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот теперь, когда Яндекс.Такси обещает уже не в качестве эксперимента снижать комиссию для водителей при высоком спросе, на ваш взгляд, подешевеют услуги? Если да, то на сколько?
А если Яндекс только понизит свою комиссию, то услуга, конечно, уменьшится, но только на ту часть, которая входит в комиссию Яндекс. То есть, допустим, если Яндекс, к примеру, берет 10% от поездки, и это составляет, ну, грубо говоря, если от 100 рублей пойдем, 10 рублей, и они наполовину снизят поездку и будут брать 5% от стоимости поездки, то поездка снизится всего лишь на 5 рублей. То есть это не повлечет за собой довольно-таки значимое снижение цены.
Ну, когда вот Яндекс рассказывает, что уже попробовала меру поощрения, подобную минувшей зимой, и это так или иначе помогло таксистам заработать. Это мы понимаем, что таксисты заработали, но получилось ли, что клиентам стало от этого удобнее? Можно делать какие-то выводы сегодня?
Ну, конечно, сама...
Алло?
Да. Алло.
Мы не
алло.
Все слышим, просто у нас прерывается связь. Да. Продолжайте.
Алло, да, поездка снизилась, но ровно на ту сумму, которую Яндекс взял меньше с водителя.
Ну, вам кажется, что водители могут вот это вот проконтролировать? В смысле, клиенты могут это проконтролировать и заметить?
Я не думаю, что клиенты могут проконтролировать и заметить, потому что в цене на поездку не стоит сумма, которую Яндекс берет в качестве комиссии. Это могут увидеть только водители в своем приложении.
Вообще, с вашей точки зрения, вот все эти разговоры последнего времени о том, что что-то не так на таксомоторном рынке, они из-за чего?
Они связаны с тем, что очень сильно возросла стоимость автомобиля, запчастей. Также экономика нашей страны развивается, и появилось достаточно большое количество рабочих мест, куда уходят водители. То есть нехватка водителей тоже сказывается на стоимости услуги. Машин становится меньше из-за этого.
Ну, тогда получается, единственное, чего мы можем ожидать, это наоборот, подорожание услуг таксистов.
Если машины будут продолжать дорожать, то, скорее всего, мы с этим столкнемся. Но если появятся дополнительные конкуренты, такие как Яндекс.Такси и Ситимобил, то услуга должна оптимизироваться, и потребитель от этого будет только выигрывать.
На ваш взгляд, в нынешних условиях, как сделать так, чтобы появился Яндекс.2?
В нынешних условиях, ну, я думаю, что... Я думаю, что только государственная, возможно, какая-то альтернативная компания сможет на это повлиять на сегодняшний день.
Государственная таксомоторная компания?
Не таксомоторная компания.
Ну, понятно. Государственный агрегатор таксомоторных услуг. Правильнее сказать.
Да. Ну, можно так сказать.
Спасибо. Василий Баранов, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок. Удивительные вещи происходят с нами. Вчера мы с вами обсуждали, как надо создать онлайн-гипермаркет государственный, чуть ли на базе госуслуг. Теперь вот, видите, договорились до того, что было бы неплохо создать некого агрегатора. От государства, ну, первое, что приходит на ум, как раз на базе госуслуг. Давид, 521, если заказ условно стоит 100, при высоком спросе к цен 22,5, цена будет 250, и комиссию снизят на сумму свыше коэффициента 2,5, то есть с 50 рублей. Я совладелец таксопарка. Ну, так и что, вы к тому, что это никак не скажется? Тогда как вернуться можно к тому, как этот сервис уже попробовали, и он сработал, и дал заработать 500 миллионов рублей? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не вышло. Тогда вы 7373948. 501. Яндекс берет не 10%, а 27% плюс 3% парк. С 1400 надо отдать 400 рублей. Притом Яндекс клиенту покажет 1500 рублей. Да не суть важно, что покажет Яндекс клиенту. Зачем вы все это описываете? Мы ведь говорим, вам лучше в этом разобраться. Мы говорим, ссылаясь на заявление Яндекса, впервые подобную меру попробовали минувшей зимой. Читай, в часы пиковой нагрузки, во время сильных снегопадов и предновогодних пробок. Вот тогда Яндексу клиент показывал не 1500, а 1400 в результате. 1300 или как было на самом деле? 7373-94. Да, Глеб с Урала пишет нам 837. Значит, надо будет ждать что-нибудь типа Сбертакси. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Юрий. Я вот водитель такси.
Прекрасно.
И готов сказать вам, что все это, что Яндекс говорит, это пустой формализм. Он добавил нам по 20, по 30, ну, от силы, где был заказ по 2,5-3 тысячи, там он добавил 120, 130, 150 рублей. Все. Остальную комиссию, как он брал 25%, 27%, как говорят предыдущие слушатели,
Не, подождите. Давайте все-таки вернемся. Мы же говорим не вообще о ваших взаимоотношениях с Яндексом, а о том, что происходит в часы пиковой нагрузки.
Часы пиковой нагрузки, естественно, цена поднимается.
Ну вот, и насколько я понимаю, Яндекс говорит, что вот в этот момент и мы будем брать меньше.
Он меньше не берет, он берет даже больше. Потому что несколько пассажиров у меня спрашивают...
Так он не может брать уже больше, потому что он говорит, что он будет брать меньше потом, в будущем времени. Завтра, может быть.
В будущем возможно, охотно хочет проверить. А вот бывает такая ситуация, что у меня за наличный расчет показывает 1500 рублей, образно говоря. А пассажир говорит, а почему с меня Яндекс берет 1700? Я говорю, ну я не знаю.
Ну, это вообще про другое. 7373948. Это история того, как проводятся деньги. 500 миллионов возьмите да разделите на 20 тысяч такси. Ну и что? Ну, разделим на 20 тысяч такси, и что мы получим? Мы все равно получим какие-то деньги. Мне нравится работать с Яндексом за доверие к водителям. Тот же Ситимобил до смены владельца блокировал водителей по надуманной жалобе от клиентов. Из этого мы делаем вывод, что 437-й у нас таксист. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я из-за руля желтого автомобиля вам сейчас скажу. Во-первых, это ситуация только в узких, коротких зонах. В этой зоне, чтобы мне взять заказ, надо оказаться. Специально я туда не поеду. С пассажиром, если там окажусь, то где-то получится, там чуть-чуть. Вот. И опять же, ну это не доход дополнительный. Это снижение моих издержек, которые для меня комиссия Яндекс.Такси, это издержки.
Ну, понятно. Так что... В любом случае, дополнительные траты, это всегда будут издержки. Но все-таки вот эта история пиковых цен во время пиковой нагрузки, на ваш взгляд, это решаемая как-то история, или они всегда будут пиковыми?
Это решаемо одним способом. Для меня нет вообще разницы, какая нагрузка, что нагрузка. У меня есть некие экономически обоснованные затраты, то есть для меня. Угу. Вот. Соответственно, в одно время я их не дорабатываю, а в другое время я их компенсирую. Поэтому должны быть тарифы установлены, экономически обоснованные, например, городом, правительством города, на поездки такси.
5 секунд у вас осталось.
Вот. И что поверх этих тарифов, это как раз заказ такси. Ведь Яндекс это не служба такси.
И все-таки я только такси. Одного не понял про пиковые нагрузки, что произойдет, когда и если на один автомобиль такси вдруг начинают претендовать 5 человек. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, ВКонтакте, на Ютубе. Сегодня могут быть проблемы с трансляцией.
В движении.
Что касается движения, нам обещали 3 часа 7-бальных пробок, тем временем они уже 8-бальные. Прямо сейчас, напоминаю, впереди длинные выходные, и сегодня, по сути, то, что называется московским трафиком, выглядит как не четверговый, а пятничный трафик. Очень много красного и на Московской кольцевой дороге, и на Третьем транспортном кольце, и на Садовом кольце, и на Бульварном кольце. В общем, на всех кольцах, я уже не говорю про так называемые вылетные магистрали. Впереди 2 часа 7-бальных пробок в 5 и в 6 вечера, но прямо сейчас вместо положенных по прогнозу 7 баллов уже 8.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Жители Санкт-Петербурга задержали за систематическую кражу нижнего белья у соседей. Он пробрался в квартиру с помощью ключа, который был забыт в двери. Хозяйка квартиры выводила собаку, подумала, что потеряла ключ на улице, замок менять не стала. В результате начали пропадать вещи, установили камеру. И только тогда выяснили, кто злоумышленник. Получается, что преступление раскрывается только благодаря самим жителям. Насколько это нормально? Первая тема. Вторая. Издательство в Российской Федерации фиксирует рост продаж книг о войне, истории и патриотизме. Что покупают и почему так складывается? Вторая тема. Будем обсуждать ее минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это заявление зампреда Совета Безопасности. Дмитрий Медведев утверждает, никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было. Так написано на ленте агентства ТАСС. На РИА Новости написано еще более жестко. Медведев, двоеточие. Очевидно, что если бы была поставлена цель, попали бы по кортежу. Ну и официальный курс юаня с пятницы 12.58, курс доллара 90.75, курс евро 98.88.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Не забывайте про мой личный телеграм-канал Буткина. Легко найти. Подписывайтесь. Буду рад. Первая тема. Жители Санкт-Петербурга задержали за систематические кражи нижнего белья у соседей. Об этом сегодня пишут в средствах массовой информации. И тут интересная деталь. В данном случае я буду ссылаться на телеканал 78. Злоумышленник пробирался в квартиру неоднократно с помощью ключа, который был забыт хозяйкой в двери однажды. Она поняла, что забыла ключ, и он пропал, но думала, что его не вытащили из замка. Она потеряла где-то на улице. Ну, кто догадается, что это ключ от моей двери? В общем, потом менять замок не стали, потом выяснилось, что кражи продолжаются, поставили камеру, таким образом вычислили, кто, собственно, в квартиру залезает. Мужчину задержали, мотив поступков похитителя трусов, как написано в СМИ, теперь выясняется. Эдуард Бабанов, адвокат коллегии адвокатов «Люди дела», к нам присоединяется. Эдуард Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Слушайте, тут главный вопрос вот какой. Получается, что если, грубо говоря, у тебя из квартиры начинают пропадать трусы, до этого пропали ключи, самому надо ставить камеру, и только тогда выяснят злоумышленника. Так, что ли?
Ну, нет, это ненормальная ситуация, конечно, потому что этим должны правоохранительные органы заниматься, но, к сожалению, они не всегда успевают, тем более, ну, такие малозначительные вещи, как там, как вы говорите, трусы, там, нижнее белье. Я по своей практике могу сказать, что возбудить уголовное дело очень сложно. То есть, если вот вы не нашли труп, прямо вот который предъявите им, ну, я преувеличиваю, конечно,
я понимаю.
Возбудить уголовное дело, это бывает очень проблематично.
Но получается, а если ты все-таки поставил камеру, на этой камере увидел, как тебе в квартиру кто-то лезет, вот с этим уже можно идти в полицию?
Ну, в принципе, да, здесь уже как бы и доказательства налицо, и я думаю, что здесь перспектива есть, потому что уже готовое дело, уже раскрыто преступление не самим следователем или дознавателем, а самими гражданами. Они с удовольствием, я думаю, возьмутся и поставят себе ту палку пресловутую, которая им нужна.
Смотрите, а в чем, грубо говоря, вот я, например, да, поставил камеру, нашел злоумышленника, сдал его в полицию, им теперь занимаются, как вы говорите, они поставили себе палку, а мой-то плюс в чем? Да, на камеру я потратился.
Нет, ну вы же свое имущество должны защищать, это не только правоохранительные органы должны вас защищать. Я вот всегда клиенту своему, доверителям говорю, что не только... Как бы тут нужно надеяться на суд, нужно самому что-то доказывать свою правоту и доказывать свою невиновность, и доказывать, если вы иск предъявили, то, в принципе, там вообще вся обязанность на тебе лежит, чтобы доказать твой иск.
Ну, то есть, получается, я сижу, никого не трогаю, у меня трусы пропадают, и я же еще и доказывать должен.
Нет, вы можете обойтись формальным подачей заявления, что у вас пропадают трусы, и они, возможно, что даже придут, какие-то действия проведут, но реально, ну, перспектива такого заявления, ну, по моей оценке, не очень велика.
Хорошо, давайте попытаемся создать идеальное поведение человека, который попал в ситуацию подобную, описанной в Санкт-Петербурге. Вышел из квартиры, вернулся без ключей, думаешь, что потерял, все-таки точно надо ставить в таких случаях новый замок, получается.
Ну, конечно, да, потому что если по этому ключу можно определить, кто это, там, например, ну, у вас могли его украсть из сумочки, где-то там, где вы находитесь на работе, там, ну, то есть можно определить человека, где он живет, то опасность... Естественно, повышается.
Так, вторая история.
Конечно, надо менять.
Если ты понимаешь, что что-то не так, ну, грубо говоря, тебе кажется, что из квартиры что-то пропадает, первое, что надо делать, действительно ставить камеру.
Ну, это самый универсальный, надежный способ, потому что, ну, он сейчас очень легко решается, эти камеры продаются, всяческие приложения устанавливаются на телефон, вы из любой точки мира можете следить за своим помещением.
Насколько то, что будет записано в твою камеру, может приниматься как доказательство потом?
Если вы напишете заявление, у вас проведут выемку, как в соответствии с этим заявлением оформят правильно, то это будет доказательством, конечно.
Ну и последнее, когда, ну вот в данном случае понятно, что есть некие особенные условия, да, ну вот если из дома пропадает вот исключительно нижнее белье, но в принципе, как много должно пропасть из квартиры, чтобы этим серьезно занимались?
Смотрите, у нас есть такое понятие малозначительность совершенного деяния, то есть если деяние даже оно формально отвечает признакам состава преступления, но в силу малозначительности не составляет общественного опасности, то уголовное дело не будет возбуждаться. Но вот эта малозначительность, она определяется исходя из имущественного положения потерпевшего. Если это девушка или женщина, у которой пропадало нижнее белье, напишут, что это для нее значительный ущерб, то они, в принципе, обязаны искать преступника.
Скорее даже другой вопрос, Эдуард Валерьевич. Само по себе проникновение в чужое жилище не является уголовно наказуемым?
Само по себе проникновение, здесь в данном случае, смотрите, есть такое понятие, как бы, если оно включается в квалифицированный состав, здесь же классическая кража, понимаете, это часть 3, 158 статьи. С проникновением в жилое помещение, в жилище. То есть оно уже включено в состав. Если даже он просто зашел, посмотрел и ушел обратно, то да, это будет уже самостоятельный состав преступления, незаконное нарушение проникновения в жилище. Это статья 139 Уголовного кодекса.
То есть если вот зашел, там... посмотрел и вышел, вот эта статья, она насколько серьезная предполагает наказание?
Там преступление предусматривает наказание исправительной работы до года, либо арест до 3 месяца.
Понял, спасибо. Эдуард Бабанов, адвокат коллегии адвокатов «Люди дела», был с нами на прямой связи. 7373948. Сергей, 154-й, на собственном опыте, говорит, потеряли ключи, сразу меняйте замок, я уже так делал. 13-й говорит, а вот интересно, есть разница между, ну вот в данном случае мы говорим про нижнее белье, но в принципе между вещами простого смертного и, допустим, звезды шоу-бизнеса. Тоже непонятно. Андрей, 792-й, говорит, что даже если ты в окна первого этажа смотришь, слежка за окнами. Тоже статья, утверждает Андрей 792-й. Григорий говорит 859-й. В такой логике что получается? На машине покатался, а не угнал, в квартиру в туалет зашел, а не за вещами. А, пойди докажи еще, пишет, что 42-й, что не сам ключи отдал и не попросил зайти цветы поливать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Виктор. Ну, на самом деле, соглашусь с адвокатом, возбудить органы крайне сложно, на личном опыте знаю. Стал жертвой мошенников по полису ОСАГО. Все, собрал все данные, все телефоны. Я говорю, вызовите, пусть приедет к вам курьер, который хотел мне поддельный полис продать. Вот. Они возбудились через прокуратуру, но потом я как бы... решил отказаться от всех этих идей. А так очень сложно возбудить уголовное дело. Тут соглашусь.
Понятно. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз. Потеряли ключи первым делом. Поменяйте замок.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мне говорят, что у нас возобновилась в нормальном объеме трансляция в Ютубе. Радио говорит МСК, телеграм-канал, Ютуб-канал говорит Москва и ВКонтакте. Там можно смотреть нас в прямом эфире. Но вот еще раз напоминаю, что в чате Ютуба, если вы пишете, то вы пишите друг другу, не ведущему. Ведущие у нас читают сообщения через СМС-портал, который приходит, или через телеграм. Можете звонить 7373948. На очереди следующая новость. Как и пишут сегодня в СМИ, издательство Российской Федерации фиксирует рост продаж книг о войне, истории и патриотизме. В Эксмо говорят, увеличение спроса на такую литературу 15% в сравнении год с годом. У АСТ и вовсе 43% по сравнению с 2021 годом. В Альпина Нонфикшн отмечают возросшую популярность исторических произведений. В числе наиболее продаваемых книг, например, «Искусство войны Сунь Цзы», «Мобилизованная нация» Николаса Старгарта, «Записки о Гальской войне целого Гая Юлия Цезаря». Есть там и Захар Прилепин с координатой Z. Совокупные продажи произведений «Ремарка», еще говорят, за последние три года подскочили на 80%. В данном случае ссылаемся на информацию от РБК, но главный вопрос, а почему так еще более-менее понятно, но вот что покупают, в чем... Как можно объяснить повышение интереса в нынешней ситуации не к Захару Прилепину, а к тому же Гаю Юлию Цезарю или Сунь Цзы? 7373948. Елена Искунцева, кстати, пишет, что у нас нет истории, если мы говорим про Великую Отечественную войну, там только мифология. Но это другая история. Евгений Капьев, генеральный директор издательства «Эксмо», к нам присоединяется. Евгений Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, вы фиксируете, насколько я понимаю, может быть, не в таких масштабах, как другие, но тоже фиксируете рост продаж книг о войне, истории и патриотизме.
Конечно, потому что у нас огромное количество книг про Россию, и здесь мы лидер рынка в этой области.
Книги про Россию или книги про войну? Вот тут, указывая на другие издательства, говорят, что среди тех, на кого растет спрос, Сунь Цзы или Гай Юлий Цезарь.
Да, у нас это все есть, и, то есть, знаете как, растут и продажи книг про Россию, и сейчас огромное количество прекрасных книг про Россию, я вот прям перед звонком посмотрел еще раз, вот у нас в топе 20 книг, например, «Открывая Россию, самые красивые места России», и книги про войну, то есть Сунь Цзы, один из лидеров сейчас тоже по продажам в разных изданиях, там, по-моему, штук 50 на рынке разных изданий Сунь Цзы, хорошо продается, и Суворов хорошо продается, и Гай Юлий Цезарь хорошо продается, и какие-нибудь про воинов, про танки. Все это очень хорошо продается, и при этом еще мы видим рост спроса и книг там, условно, вот мы сделали серию «Великие люди великой страны» про людей, вдохновивших Россию, да, людей, которые прославили Россию. И у нас там очень большие продажи, мы уже больше 100 тысяч серий продали. И там все прекрасно. То есть сейчас видим в разных нишах достаточно большой рост спроса на книгу и про Россию, и про войну, и про патриотизм.
Да. Ну вот, в принципе, это понятная история. Можно было представить, что что-то подобное произойдет в нынешней ситуации. Но было что-то необычное в этом смысле?
Вы знаете, наверное, необычного такого, вот чтобы я сказал, вот прям сказать, что
кто не бы было. Кто бы знал, мол, да.
Да, что-то такого нет. Вот. И интересно, знаете, что у нас вот есть серия «Великие люди великой страны», и там две книжки есть, первых самых продаваемых, «Девочки, прославившие Россию», и «Мальчики, прославившие Россию». Так вот, «Девочки» лучше, чем «Мальчики» продаются. Интересная история.
Вот. Еще все-таки, вот если бы попытаться проанализировать, на ваш взгляд, больше именно какую-то глубокую историю люди пытаются изучать, военную историю или историю России?
Если, то, знаете, сложно сравнивать, но если говорить в целом, то, наверное, история России все-таки. История России, потому что глубоких книг не так много, не так много людей, которые ее читают. Военную историю все-таки тоже ограниченный круг, кому интересно. А вот история России, да, сейчас на это спрос и в разных нишах, и даже, я скажу, художественные книги, где затрагивается история России, особенно вот Российская империя, вот, например, у нас «Граф Аверин» есть серия, прям прекрасно продается, соответственно, вот особенно даже художественная литература, где идет история России, и история России включена в сюжет, очень хорошо продается. Поэтому, если вот на этот вопрос отвечать, то история России больше всего пользуется спросом.
Скажите, это чаще новые произведения или переиздания того, что написано когда-то?
Новые произведения из переизданий. Скажу, что классика стала пользоваться спросом. Там, условно, «Война и мир» прекрасно продается, вот если из переизданий. А если не переиздание классики, то да, новые произведения, в первую очередь.
Ну и еще, тут важно тоже понять, возможно, раньше издавалась одна книга, а тиражом там 1000 экземпляров, а теперь стало 10 тысяч. То есть насколько много этих книг, насколько серьезные тиражи?
Вы знаете, тут вопрос же не к тиражам, а к спросу. То есть издатели допечатывают, исходя из спроса, и сейчас, да, количество наименований серьезно увеличилось. То есть у нас, например, в издательстве, наверное, за последний год про Россию, про историю России, наверное, наименований только за год, наименований 300-400 вышло. То есть огромное количество книг мы выпускаем. Поэтому здесь, конечно же, это связано с тем, что издательства стали больше про Россию книг выпускать. Это факт.
Как вам кажется, дальше эта тенденция будет только нарастать?
Конечно, конечно, конечно. Мы видим интерес. То есть сейчас это одно из приоритетных направлений, по крайней мере, у нас в издательстве. Я вижу, что в издательской отрасли тоже издатели уделяют этому большое внимание. И мы, конечно же, тоже выпускаем тут достаточно серьезное количество книг. И я думаю, да, будет больше. У нас, в частности, у нас очень большие планы и по детским книгам, и по подростковым книгам. То есть здесь, я думаю, что через несколько лет будет еще больше таких книг.
Спасибо. Евгений Капьев, генеральный директор издательства «Эксмо», был с нами на прямой связи. Издательство в Российской Федерации фиксирует рост продаж книг о войне, истории и патриотизме. Если говорить о истории в целом, то да, действительно, говорит Евгений Капьев, но прежде всего это книги по российской истории. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вы покупаете книги? Вы поддались вот этому новому спросу? Новому направлению спроса на книги об истории России. Если да, то что вы покупали и что читали? Из последнего. Виталий говорит, что с чем-то не согласен. У нас, говорит, огромное количество трудов по истории Великой Отечественной войны. Уж сколько книг по оружию того времени. Одной жизни не хватит прочитать все эти научные труды. Вот тоже вопрос. Это должны быть научные труды или это скорее должна быть литература? 530-й, вот, например, не покупает. Он говорит, старые девать некуда. В этом смысле. 123-му кажется, что искусством войны на русском языке больше интересуются русскоязычные, как тут написано, на братья бандеровцы. Это то, что написал 123-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Хотелось бы найти людей, которые, собственно, повышают спрос на книги о войне, истории и патриотизме. Напомню, в «Эксмо» увеличение спроса на такую литературу оценивают в 15% по сравнению с прошлым годом. АСТ говорит про 43%. В «Альпина Нонфикшн» сказали, что возникла и возросла популярность, к примеру, на искусство войны Сунь Цзы. Или «Записки о Гальской войне» Гая Юлия Цезаря. Совокупные продажи произведений «Ремарка» за последние три года и вовсе на 80% подскочили, но тут довольно сложно говорить о войне, это о патриотизме или все-таки больше об истории. Давайте. Почему сейчас может быть актуален Гай Юлий Цезарь? На ваш взгляд. 7373948. Понятно. Виталий выражает таким образом свое несогласие с тем, что у нас якобы нет истории Великой Отечественной войны, а есть только мифология. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатская. Я, кажется, знаю, откуда уши растут. Ой, ноги, или как?
Да неважно.
Смотрите. Да-да-да-да. Ну, вот смотрите.
О, подождите, возьмем, подождите. Например... Секунду, подождите. Срочное сообщение. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу. Только что об этом объявлено. Продолжайте.
Ура! Вот, смотрите, я, кажется, ну да, понял, потому что сейчас вот есть лидеры общественного мнения, да, которые, ну, тема войны вообще интересует, в частности, в Украине, ну, понятное дело, понятный новостной фон.
Так, хорошо, фон понятен.
Например, про того же.
А Гай Юлий Цезарь ты тут при чем?
Про того же Гай Юлий Цезаря, вот лично сам сегодня взял в библиотеке. А почему? Обсуждают про все это дело, вспоминают перекрестно, что какие-то события, ну, проводят параллели, да?
Ну да.
В том числе ты начинаешь вот смотреть. Ну, например, есть у нас, я, по крайней мере...
Ну,
вот,
вы помните, да, что все, со всеми параллелями надо быть очень осторожными.
Конечно, это понятное дело. Но там к нему приходят гости, которые не только про текущую ситуацию рассказывают, но и рассказывают, как в прошлом это было. В том числе и пересекающие, ну, различные исторические, да, подобные примеры. И, например, вот про того же Гая Юлия Цезаря, да, приводят. Вот отличная книжка, прямо вот советую почитать. И ты берешь вот уже от этих лидеров общественного мнения, которые не только там про Цезаря, про на тот же Сунь-Цзы постоянно все ссылаются, да, и так далее. А, людям становится интересно, а что, а я не читал, а вот дай почитаю, да?
Ну вот вы приняли решение почитать Сунь-Цзы.
Ну, если дарят, да, например, рекомендуют, да, ссылаясь на него в текущей ситуации, цитируют.
Вот я к чему, например, я вот как раз, это ведь это впервые с вами случилось, что вы по рекомендации чего-то читаете, или до этого уже что-то...
конечно.
И как вам? Обычно рекомендации срабатывают?
Зачастую, да, ну, процентов на 80-90, если человек, ну, например, до этого я цикл лекций про революцию смотрел, вот Драйзера, например, почитал после этого, да, там, или Джона Рида «Один день, который изменил все», или как он там правильно называется.
Вы прям бумажную книгу читаете при этом?
Ну, я в библиотеку хожу, очень удобно, чего.
Класс.
Вот
спасибо.
На книжке 2,90 цена написана.
Понятно, спасибо. Копеек. Спасибо. Вот у нас говорят, что теперь никто не читает книги. Во-первых, их издают. Мы это только что выяснили в разговоре с генеральным директором издательства ИСМО. Вы их читают, и читают много, ходят в библиотеки. Только что к нам дозвонился человек, который рассказывает. Есть люди, которые в библиотеке не ходят. У 717-го дома полный шкаф таких книг. Именно в школе еще в начале 90-х все прочитал. Благодаря именно этим книгам «Я воин». И вот тут самое интересное. 30 лет назад вы их прочли. Вы не пробовали их перечитать? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Искунцева. Вы знаете, вы же меня, как говорится, вырвали из контекста, но я... Ссылаюсь на то, что у нас есть труд настоящий по истории Отечественной и Великой Отечественной войны. Это историки двух стран написали, Россия и Германия одновременно, два института. Потому что один человек, он может неправильно трактовать документы, неправильно оценивать, накладывать свою личность на исследуемый материал. Что это значит, накладывать свою личность? Это
просто в данном случае я ничего не вырывал из контекста, Елена. Вы говорите про одну книгу. Как мне кажется, когда мы говорим об истории такого события, говорить об одной книге, это, ну, аккуратно говоря, маловато будет.
Юрий, понимаете, два института написали, Россия и Германия. Мало ли, как мы трактуем нашу историю.
Это понятно, нет. Понятно, что есть разные трактовки истории, но говорить о том, что если есть вот упоминание хотя бы об одной книге, тем более, что дальше там по тексту вы говорите, что этой книги все равно достать практически невозможно. Говорить о том, что вот это все меняет, я бы все-таки не стал. Российские издательства, напомню, фиксируют рост продаж книг о войне, истории и патриотизме. Некоторые говорят о том, что очень много, очень большой процент составляет этот рост. Григорий пишет, что история всегда пишет победители, это не совсем так. 123-й в библиотеке ходят последние из Магикан, это уже практически умерший институт. Вы просто в библиотеках, видимо, не были, 123-й. Это, если бы были, вы бы, наверное, так уже не писали. Я недавно был в библиотеке и обратил внимание, что все мои мысли по поводу того, как это выглядит в 21 веке, были далеки от реальности. Далее новости.